В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня, как обычно, в конце мая мы поговорим о перспективах, которые открываются перед выпускниками этого года. Очевидно, что нынешние абитуриенты окажутся в более сложной ситуации, чем их предшественники. Во-первых, сокращение финансирования российских вузов накладывается на экономические трудности семей, которым предстоит оплачивать, если не стоимость обучения, то проживание в другом городе, если ребенок будет поступать в престижный столичный университет. Кроме того, теперь вузы имеют право составлять свой список необходимых для поступления экзаменов, хотя и ограничено. То есть ребятам придется больше готовиться, не говоря уже о том, что в этом году прошло также несколько пилотных испытаний, что также отнимало силы и время. Тем не менее, совсем скоро им предстоит определиться с выбором будущей специальности. И как лучше это сделать, сегодня расскажут. Руководитель научно-методического центра тестирования и развития гуманитарной технологии Виталий Алтухов. Психолог-профконсультант Галина Рязапкина, руководитель направления исследований рекрутингового портала «Суперджоб» Павел Лебедев, психолог центра «Перекресток плюс» Мария Завалишина и директор компании «Проект ПРО» Юлия Пас. Ну вот для начала, тем не менее, я хочу показать небольшой фрагмент моего разговора с ребятами. Это выпускники 11 класс, лицей 1525, бывшие Воробьёвы горы, гуманитарный класс Евгения Абелюк. И надо сказать, что я с ними тоже прощаюсь, потому что это ребята, которые принимали участие в проекте внутри классного часа практически с 8 класса. И сейчас вот им тоже предстоит уже заканчивать школу и выбирать профессию.
Мой выбор сейчас, он не очень определен. Я его сделала, потому что попала в такую среду, потому что мой крестный архитектор, и мне это понравилось. Но я до сих пор не уверена.
Но тебе же понадобится рисунок, тебе понадобится некий набор специальных знаний, то, что в России так устроено образование, то, что касается искусств, что надо иметь очень большой какой-то опыт подготовки.
Да, особенно в архитектурный вуз. Это очень много времени, очень много знаний.
То есть ты ходишь в какую-то студию или ты где-то занимаешься?
Нет, я занимаюсь с репетитором, так же, как и все. Да, это занимает очень много времени, очень много сил. Ну, не знаю, мне это очень нравится.
Я тоже хотела бы заниматься искусством, и мой основной выбор, это мое основное решение было, пойти ли в дизайн или в искусство, и я решила заниматься чистым искусством, потому что не хочу работать на людей. И мне кажется, что просто я от них устала. Мне кажется, что за школу я очень много зависела от людей, от их мнений. Мне кажется, что я сама завишу от мнений людей, поэтому мне не хотелось бы работать на них, еще больше зависеть и уйти как-то от этого, убежать. И поэтому мне бы хотелось заниматься чем-то для себя. Я понимаю, что это не может быть основным заработком, и что работать придется, но именно как профессия, то да. Остальное будут подработки. И с образованием художника на самом деле можно много чем заниматься, потому что можно быть оформителем, можно быть иллюстратором, можно заниматься дизайном, но все это второстепенно и исключительно как заработок, как источник дохода. Но не как профессия, не как дело жизни.
Ну, у меня вообще, я подумывал в начале 11 класса, естественно, прежде чем выбрать какие-то курсы, куда поступать, я думал, куда я хочу. Значит, я хочу познать мир и работать с людьми. Так, что у нас есть? Философские. Ну, хорошо. Политология. Я, кстати, говорил о политологии с одним из преподавателей вышки. Он сказал, политология – это хорошо, но не у нас в стране. У нас в стране плохо эта наука развита в связи с тем, что был Советский Союз. И, в общем, я понял то, что на политологию я, скорее всего, не пойду. Хотя он сказал то, что в вышке неплохая политология. А потом, значит, у меня был выбор госуправления. Я хотел, как все молодые люди, сделать мир лучше, особенно нашу страну. Но я боюсь, что система меня сломает. Поэтому я все-таки хотел бы остаться более-менее хорошим человеком. И, в общем, у меня осталась социология и философия. Я, на самом деле, себе плохо представляю, куда потом пойдет философ и кем он будет работать. Поэтому я думаю, что я все-таки пойду на социологию, скорее всего, в вышку.
Я точно не знаю, куда я хочу пойти. Скорее всего, это будет что-то из разряда востоковедения. Да, это странно.
Это трудно, я бы еще сказал.
Это трудно. Я никогда особо не увлекался культурой восточных стран. Вы спросите, а почему я тогда иду туда? Я не знаю. У меня просто нет других вариантов. Я выбрал что-то интересненькое, и посмотрим, что получится.
Ну, вот смотрите, да, очевидная такая тенденция, хотя это гуманитарный класс. Казалось бы, ребята вот изначально уже какое-то направление для себя определили, где они будут двигаться в ту или другую сторону. Тем не менее, сомнения в будущей специальности у всех есть, практически у всех, вот кого мы слушали. Это, может быть, Мария Завалишина, вы работаете как раз с подростками. Как-то вы наблюдаете, это действительно тенденция, да, что ребята до последнего не совсем понимают, куда надо идти поступать и кем они хотят быть?
Ну, мне не кажется, что это тенденция, но довольно большой процент детей. На самом деле, до 11-го это вряд ли. Они же в 9-м уже начинают про это активно думать, и родители как-то эту тему педалируют, и они уже начинают какие-то действия предпринимать для того, чтобы там в 9-м, 10-м классе какая-то была определенность. А кто дотягивается этим до 11-го, таких детей я мало встречаю. Кто...
Ну, вот то, что мы видели, это 11-й класс, это очень хороший лицей.
Да. Да, но они все уже ходят на какие-то подготовительные курсы, занимаются с репетиторами, насколько я поняла, или я неправильно
услышала? Ну, некоторые, да, учитывая специфику архитектурного образования в России, когда просто необходимо быть подготовлен. Но, в принципе, подготовку дают достаточно хорошую для лицея, и заниматься с репетиторами, в общем-то, не обязательно. Поэтому они так довольно свободно себя чувствуют в выборе тоже, может быть, поэтому качество образования.
Да, мне кажется, да.
Я хочу спросить Виталия Алтухова. Скажите, вот тестирование, есть какие-то, действительно, вот есть миф такой, да, что есть тесты, которые можно заполнить, и вот автоматически, без всяких погрешностей, тебе выдадут ту профессию, которая станет для тебя и любимой, и комфортной, и еще и успешной. Это так? Есть такие тесты?
Ну, есть такой миф, безусловно, тестов таких нету, а есть другой миф, что тесты абсолютно бесполезные, да, и мы как бы между этими двумя крайностями должны действительно приходить к какому-то здравому пониманию, что тест – это один из инструментов, который может служить, который можно применять, выбирая профессию в том числе. Прежде всего, это инструмент самопознания, инструмент, который помогает людям лучше определиться со своими способностями, с тем, чего они могут добиваться, а, безусловно, который помогает тем, кто не очень хорошо себя знает, определиться своими интересами, это тоже очень важно. Вот тот ролик, который мы видели, во многом там видно, что есть дети, которые более-менее хорошо представляют себе, что бы они хотели, и у них есть структура интересов, а есть вот молодой человек, который говорил, что вот я не знаю, что я хочу, но вот востоковедение вроде мне интересно, да, это вот другой пример. И тесты могут помочь в том числе понять, какие интересы у тебя есть. И, собственно, скомбинировав всю эту информацию, можно дать человеку в ответ, некоторый ответ на вопрос, куда точнее можно пойти. То есть сузить информацию, дать более точный выбор. Но, безусловно, тесты не позволяют дать возможность выбрать только одну профессию, и сказать, что вот этот выбор, он 100% на всю жизнь. Даже просто потому, что даже человек сам меняется, и вот он сейчас хочет одного, а через 10 лет он может поменяться, хотеть чего-то другого. Но действительно сориентироваться могут позволить достаточно хорошо.
А как устроены тесты, и всегда ли они срабатывают? Потому что очень часто ребенок может отвечать, ну, не совсем правду, не желая того, да, то есть ему так кажется на самом деле. Ему кажется, что ему нравится литература, потому что учитель по литературе очень хороший, скажем так.
Да, ну вот вы сейчас подняли одну из проблем тестирования, проблема так называемой устойчивости результатов, воспроизводимости результатов. Безусловно, она есть, но нужно понимать, что тесты – это стандартизированный инструмент, и задача их сравнить конкретного человека с большой массой других людей и найти его место вот в этом большом распределении, по большому счету. И действительно, в тестах есть технологии, которые позволяют снизить эту вероятность случайных ответов и выявить более системные, закономерные свойства, которые характерны для человека. Поэтому этим занимается наука тестология, психодиагностика, она эту проблему решает, ну, безусловно, не 100%, но действительно старается сделать тесты, которые устойчивы. Вот к этим вот сиюминутным искажениям в том числе.
Но чтобы сделать попадание более точным, я хочу попросить рассказать Юлию Пас, она директор компании «Проект ПРО». Вы придумали, да, эту историю, хотя водить детей в какие-то организации, это, в общем, такая понятная история, куда вы приглашаете посмотреть. Потому что, наверное, зависит тут момент престижности, и вряд ли вы возите их на какой-нибудь завод.
Нет, на завод, кстати, тоже возим, про это расскажу. На самом деле, наверное, несколько... причин, почему, мне кажется, это правильно. То, что Виталий сказал, что тесты, они показывают некий круг и помогают отсечь что-то, что совсем не мое. И позволяют какую-то вот найти дорогу. Это одна история. Вторая история в том, что безумное количество новых профессий получилось. Вот, наверное, Павел точно лучше знает, там порядка 40 тысяч, я читала на статистику на сегодняшний день. И появляется каждый раз все новое и новое. В этом смысле образование абсолютно отстает от этой истории. И иногда дети не очень понимают, вот они понимают, да, что вот я закончу такой, пойду в этот вуз, пойду там этот факультет выберу, что со мной будет дальше. И вот это несовпадение, недостаточность образования – это еще одна история, с которой этим детям приходится как-то жить. А дальше, мне кажется, очень важно, потому что это первое решение, которое ребенок принимает в общем самостоятельно. Понятно, что все помогают, но это его жизнь и его дело в жизни. И важно принимать осознанное решение. То есть ты должен понимать, а вообще на что ты подписываешься. Пусть это будет не единственная профессия, поэтому мы вводим. Мы действительно вводим в лучшие компании, потому что я считаю, что учиться нужно на лучших образцах и посмотреть, и погрузиться внутрь вообще, что из себя представляет такая взрослая профессиональная жизнь. Какая она? Что такое записываться в студии? Что такое телевидение? И эта картинка, либо сколько народу еще стоит за всем этим. Если это IT-компания, то как это происходит? Там даже как создаются эти компьютерные игры, например, в которые вы играете, но сколько народу в этом еще занят? Это может быть Бакулевский центр. Если ты хочешь пойти стать медиком, то реши, это вообще привет от доктора Хауса, потому что ты посмотрел, либо ты действительно готов. И вот оказывается, что когда ты сталкиваешься с некой реальностью, он тебе, может быть, нравится, потому что тебе нравится про это читать, но ты не готов сделать это своей профессией. И вот эти экскурсии, которые мы специально делаем, они таким образом, они, в общем, образовательного характера, они помогают такой сделать некий выбор и принять, в общем, свое осознанное решение. Ну, еще есть какие-то разные проекты у нас, но вот это вот одно из основных вещей, которое нам кажется важным, такую проосознанность этой жизни.
Да, Машу хочу спросить. Mm-hmm. Маша, вот вы наблюдаете, каким образом ребята решают, кем им быть? Какие факторы на них влияют? Да, там родительские стереотипы или, может быть, телевидение, какие-то мифы в обществе, которые существуют. Многим интересно, как работает телевидение. Да, ну, может быть, интересно, как работает, но работать – это совсем другое.
Я просто сидела, у меня была другая мысль совсем. Коллеги сейчас говорили про тесты, про выход в компании. Я немножко, можно я не на ваш вопрос отвечу?
Да, конечно.
Для меня, например, вот то, с чем я сталкиваюсь, с некой ситуацией, которая вот это все предваряет, да, с очень высоким уровнем тревоги и страха, который связан с, там, с высокими ожиданиями, с вот этой вот неясностью, неопределенностью. И мне, как психологу, кажется, что это та вещь, которая блокирует вообще дальнейшие действия, да, там, и определенно со способностями, со своими желаниями, вот этот вот страх и давление, потому что, ну, правда, вот эта вот неизвестность, и родители чего-то хотят окружающие, есть какие-то стереотипы о том, как все должно быть, и очень мало представлений о том, как вообще к этим целям двигаться. А про то, что влияет на их выбор профессии, ну, безусловно, мне кажется, есть какие-то тенденции, очень много интереса к искусству, и это было видно даже сейчас по вашему ролику, и те дети, как сказать, попроще, наверное, не тот термин, те дети, которых я вижу, это не всегда дети из хороших лицеев или гуманитарных классов, но интерес к искусству все равно есть. И есть некая идея о том, что когда человек занимается искусством, этим может каждый заниматься, не знаю, дизайном, живописью, музицированием, и для этого не надо много усилий прилагать.
Очень много родителей хотят, конечно, всего самого лучшего. И иногда иди по стопам, или вот эта профессия, есть мифы про то, что какие-то денежные... Вообще очень много мифов в голове у детей, у их родителей, ну, раз о том, где быть успешным.
Да, заговорили о мифах. Я тогда попрошу Павла Лебедева. Это Суперджоп, рекрутинговый портал, который занимается различного рода исследованиями. И было такое, на мой взгляд, достаточно любопытное исследование по поводу того, какие эмоции связываются у россиян с той или иной профессией. Мне кажется, что здесь есть какая-то связка. Может быть, вы считаете, что нет? Вот расскажите.
Связка, безусловно, есть, и все мы живем в ситуации стереотипов. Если говорить про то исследование, это была эмоциональная карта, мы оценивали, как люди относятся к тем или иным профессиям, и там выделилось несколько таких зон. Зона зависти и восхищения, связанная с профессиями космонавтов, летчиков и всякие творческие профессии, артисты, художники, дизайнеры в том числе. Да? Вторая зона – это зона благодарности, и там профессии сервисные, обслуживающие, в том числе дворники, медсестры, врачи и так далее. Есть зоны безразличия, там бухгалтеры, экономисты, юристы и так далее. И есть зона такая негативная, там были чиновники, полицейские и коллекторы. Но это самые такие яркие представители. Понятно, что это все воспроизводит наше представление о том, какие эти профессии должны быть и что они должны делать. А если они не соотносятся с нашими ожиданиями, соответственно, они попадают вот как чиновники и, например, милиционеры попадают, полицейские попадают, собственно, в негативную зону. Что отдельно хочу сказать, это по поводу неоправданных ожиданий. То, что мы сейчас видим, и что происходит на рынке труда, коренным образом не совпадает с тем, какие вот стереотипы у родителей прежде всего и у детей. есть ощущение, что высшее образование сейчас это то, что нужно выбрать один раз навсегда, попасть по распределению на хорошую профессию, 20 лет трубить и после этого, там, не знаю, выйти на достойную пенсию. К сожалению, современный рынок труда приводит к тому, что люди меняют работу, меняют сферу деятельности, готовы переквалифицироваться, иногда вынуждены менять квалификацию. И это в некотором смысле нормально. В Европе такие вещи происходят довольно давно. У нас сейчас к этому начинают привыкать. Кроме этого, постоянно появляются новые профессии, о которых невозможно сказать, что они будут прибыльные, престижные, выстрелят сейчас. Причем, с одной стороны, появляются новые, как вот, например, интернет-компании. Да? Профессия программист сейчас одна из самых высокооплачиваемых, непоколебимых с точки зрения и дохода, и востребованности. Но сейчас вот мы видим тенденцию к росту популярности, например, рабочих специальностей. И какой-нибудь токарь через 5 лет будет, мне кажется, зарабатывать существенно больше, чем вот эти дети, которые сейчас выбирают между востоковедом и социологом.
Ну вот это достаточно любопытное наблюдение, потому что, по большому счету, здесь неожиданно, потому что обычно это не совпадает. Совпадают тенденции рынка труда и устремления государства. Я попрошу Галину Резапкину, она психолог-профконсультант, как раз про приоритеты государства поговорить, потому что о них достаточно часто заявляется и делаются какие-то специальные вещи, чтобы было так, а не иначе, то, что касается образования профессионального.
С разговором о престиже рабочих профессий идут у нас уже, наверное, ну, только на моей памяти 20 лет. То есть получается, что цели государства привлечь молодых людей на профессии, не пользующиеся спросом, но нужной экономике, а задача молодых людей, ну, совсем другие. Выбрать профессии, которые им интересны, денежны, престижны. И вот так идет такой дисбаланс по всем направлениям. Причем это хронический дисбаланс на протяжении десятилетий между спросом и предложением на рынке труда, между профессиональными намерениями школьников и вот потребностями рынка труда, предложениями рынка образовательных услуг и рынком труда. То есть эта ситуация, вот она с каждым, ну, десятилетием только усугубляется.
Тем не менее, государство предпринимает какие-то шаги, чтобы направить в нужную область, отрасль ребят, ну, каким-то образом регулируя количество, скажем, тех же бюджетных мест.
Ну вот тенденция привлекать детей, подростков на профессии технические, инженерные, конечно, какой-то имеет результат. Есть какие-то плоды, повышается конкурс, технические вузы. Но проблема в том, что примерно 70-80% выпускников вузов работают не по специальности. Ну, во-первых, проблема еще в том, что профессии выбирают неосознанно. Еще одна проблема, даже если они хотят, они не всегда имеют возможность себя реализовать.
Есть какая-то разница между столичными выпускниками и в регионах? Может быть, там ситуация где-то жестче, потому что они поставлены в какие-то более узкие конкретные рамки?
В регионах совсем плохо, потому что мы вот проводили 3 года назад мониторинг профессиональных планов выпускников сельских школ на удаленных труднодоступных территориях. Чем ребята все понимают правильно. Они вот, например, они видят, что не хватает врачей в их селах, не хватает учителей, и они честно хотят работать врачами. Но вот ситуация в медицине оставляет мало шансов, что они найдут свое место. Вот. Поэтому вот сейчас профориентация для меня, это для всегда была больная тема, но сейчас не только в селах, но и в городах мне даже как-то неудобно сейчас говорить с детьми о выборе профессии, потому что я понимаю, что правильный выбор профессии еще не гарантирует им успешной профессиональной карьеры. Потому что есть вещи, которые не зависят от них.
Ну вот так считает психолог-профконсультант Галина Резапкина. Я хочу спросить вас, согласны ли вы с ее точкой зрения, скорее такая вот профессиональная и житейская в том числе.
Я просто вот на ваши слова хотела откликнуться. Мне просто важно было сказать, кто еще блокирует их выбор. Во-первых, непонимание содержания деятельности. Это очень важно. И в школе нету каких-то специальных предметов, классных часов, каких-то бесплатных образовательных программ. То есть понятно, что родители хорошей семьи там могут отправить в какие-то специальные центры там на тестирование, но большинство детей и родителей не всегда обладают там финансовыми возможностями, чтобы это сделать.
Но даже это мало возможно, если есть какие-то деньги, деньги, потому что нельзя же отправить ребенка в процессе жизни практически во все отрасли.
Нет, я про школу хотя бы, знаете, как дидактические, какое-то общее представление о том, вот, например, чем занимается инженер. Они не понимают, например, чем занимается
археолог. Просто они не понимают, потому что тот инженер, который был 50 лет назад, или там даже 20 лет назад, это не тот инженер, который сейчас.
Вот.
И, к сожалению, это проблема. Вот. Но надо просто людям объяснить, что этого не надо бояться, и все.
И что у детей, во-первых, очень узкое вообще представление в целом, и не только о рынке труда, а о содержании вообще деятельности. Но они хорошо понимают про дизайнеров, и там, условно, врачей.
На самом деле нет.
Вот. Ну да, я, кстати, тоже так думаю.
Я просто упоминаю в клинице история, просто мы всегда, как на экскурсии, даем попробовать что-то инженерное, дизайнерское, там, неважно, рекламное, чтобы они поняли вообще, про что суть, и с какими проблемами им придется сталкиваться. Я вот хорошо помню, что мы уводили, да, они сидели, я говорю: мама, я не буду дизайнером, почему? Ребенок там 8 лет в художественной школе. Я говорю: слушай, так они работают, они не выбирают, они делают то, что им говорят. Выбирает заказчик, нужно отрисовать какую-то кучу всяких лишних сюжетов. Да, и не ты вообще не принимаешь никакого решения. Оказывается, это вообще я не буду. Где же творчество? Вот и деньги платят про другое. Это более реальная жизнь.
И вот второе, я сейчас все быстро закончу, про рынок труда. Представление детей 90% основано на том, что думают их родители, тети, сосед Иван Иванович и так далее, что нету источников. Вот они ко мне приходят на профориентацию, я специально сижу, я про это ничего не знаю, где источники, в которых они могут посмотреть реальность, да, потому что они опираются в основном вот на мнение дяди, условного дяди Васи там, или Ивана Ивановича. И мне кажется, вот это проблема.
Да, Виталий, да.
Просто поднимается много тем, на которые хочется тоже откликнуться, но я бы тогда от проблем перешел к решениям, потому что действительно есть, на мой взгляд, вот в этом возрасте есть две ключевые проблемы, которые можно достаточно при этом легко решить. Ну, первое решить вообще просто. Вот, действительно, много чего может не так пониматься, не так узнаваться, не так иметь не то представление. На самом деле, в этом возрасте, если у ребенок задастся целью какую-то профессию, не поленится, да, какую-то профессию познать вот в реальности, как она есть, то у него для этого инструментов масса. Он может пойти куда угодно, как правило, ну, практически везде, отдельные профессии хорошо очень представлены. Он может попроситься через друзей, через родственников, пойти на предприятие, пойти. Вот у меня был тоже пример, когда две школьницы, я был на радио, и две школьницы просто позвонили, сказали, что это у меня такая, это наша любимая программа, мы хотим стать журналистами, можно мы придем, их с удовольствием пригласили, все им показали и так далее. Не проблема, главное захотеть это сделать. Многие почему-то считают, что их школа должна научить, их вуз должен научить профессии, кто-то должен научить, все должны, родители должны, сами они будут сидеть и ждать, когда к ним это счастье придет профессиональное. Счастье профессионально не придет, пока он сам не возьмет его в свои руки. И в этом возрасте это уже можно начинать делать. А второе про образование. Очень многие подменяют, действительно, эту проблему, многие подменяют выбор профессии выбором образования. Потому что, ну вот так устроена жизнь, что в 10-11 классе нужно выбирать образование, и многие выбирают именно образование, а потом думают, что же с ним сделать в плане профессии. Это тоже совершенно неправильный путь. Решение нужно искать в том, чтобы выбирать профессию, действительно узнавать ее, ходить, да, там, на экскурсию, куда-то еще, а потом думать, какое образование тебе будет нужно, чтобы в этой профессии состояться. Тогда будет меньше проблем потом после получения этого образования. Поэтому две очень простых рекомендации. Первое, пробуйте, не ждите, пока закончите вуз, осваивайте, разочаровывайтесь в профессии до получения ее, чем после. А второе, на самом деле, это то, что не нужно привязываться действительно к образованию, выбирайте профессию, а потом думайте, какое образование вам пригодится. И тогда реально будет больше шансов на успех.
Я совсем согласна, но вот вы просто говорите о довольно высоко замотивированных детях. В целом, эта возрастная группа говорит нам о том, что в целом их мотивация не очень высока. Ну, возможно, те, кто приходит к вам на тестирование или там доходит до вашего центра, они более-менее замотивированы. Я не знаю, вы как-то сами...
Ну, во всяком случае, родители пытаются это сделать.
Да. Но, например, большинство тех, с кем я сталкиваюсь, и мне кажется, это вот вторая проблема, что у детей, в принципе, недостаток мотивации и недостаток своей собственной мотивации, для чего мне поступать, для чего мне тратить эти 5 лет. И мне кажется, что работать еще нужно с этим, что вот страх, ну, для меня, как для психолога, и мотивация, не, почему это нужно маме, не почему это нужно государству, не почему это нужно там еще кому-то, почему это нужно лично мне, и ради чего я должен вот эти вот 5 лет тяжелого труда?
Можно вклинить просто мы выходим опять на ту историю, что почему-то все должны быть мотивированы. Ну, нет такой истории, что там каждый должен быть, там, не знаю, Биллом Гейтсом или Стивом Джобсом, или, там, не знаю, президентом страны. Что такое мотивация? То есть человек, почему-то в России у нас есть стереотип, что вот, и самое главное, у этого стереотипа есть четкие критерии, выраженные скорее даже в материальных каких-то эмблемах, маркерах, которые легко считываются. Ну, вот что думает среднестатистический родитель? Если у меня ребенок не закончит вуз, он будет работать там условно менеджером по продажам и будет зарабатывать, ну и что?
Ну, как смотрите, бы, ну уже лучше звучит менеджер по продажам. Не продавец, да, а менеджер. Какая?
Ну, то есть, окей, менеджер по продажам, продавец, я не знаю, уборщик, там, не знаю, дворник. У нас проблема в том, что у нас есть массовые, широко востребованные профессии, реструктуризация рынка труда и спроса и предложения. А почему? Потому что все почему-то хотят и думают, что все хотят быть дизайнерами. Ну, а если ты будешь хорошим дворником, то это неплохо. То есть здесь вопрос в том, почему складываются такие стереотипы, что...
Но мне кажется, что тут еще есть момент нестабильности. То есть в этом мире, который очень подвижен, переменчив, люди хотят получить некую гарантию того, что у них будет, ну, условно говоря, кусок хлеба и даже желательно с маслом. И это как раз переворачивается в сторону профессии, потому что хотя бы, да, хотя бы вот тот навык, который у тебя никто не отнимет, это не деньги в банке.
На самом деле, да и нет, потому что очевидно, что водопроводчик – это профессия, а, востребованная, требующая вообще хорошего на сегодняшней инженерной подготовки с современными системами, но не очень популярная. И там платят вполне
крайне хорошо.
И невероятно хорошо оплачивают, причем не только в этой стране. Но вот, опять же, говоря с коллегами, вот, наверное, все мы про это говорим, что давайте по-честному скажем, что если ты будешь дизайнером, тебя ждут вот такие риски. А если ты будешь водопроводчиком, то
тебя ждут такие преимущества.
Возможности. Ты, в конце концов, ты можешь сделать такую свою небольшую, собрать команду и сможешь открыть какое-то свое маленькое предприятие, ради бога. А вот что касается мотивации, ну вот то же самое, это тоже какая-то перевернутая немножко история. Мы как-то чувствуем себя ответственными, что мы должны этих детей замотивировать. Вообще-то они должны сами. Как-то это
я
их жизнь.
Предлагаю, да. Я вам предлагаю третий вариант. Причем это не совсем мой вариант. Это тот вариант, который сами вот ребята предлагают. Это вот еще один фрагмент включения в гуманитарный класс Евгения Абелюк. И понятно, как они думают. И, может быть, они даже правы. Вот.
Да. А, я не знаю, кем я хочу быть.
11 класс.
Ну и что? А почему в 11 классе человек должен знать, куда он хочет идти и кем он хочет быть?
Ну, мне кажется, это совсем не обязательно. Рано, но с другой стороны, есть же какие-то вещи, которые тебе нравятся
делать.
Нет, ну
я хочу просто получить общее образование, поэтому я пойду на филфак. Потому что я считаю, что там я научусь еще лучше чувствовать текст, разбирать его. Мне очень нравится копаться в разных текстах, вычислять позицию автора. Мне кажется, это очень расширяет кругозор, и становишься умнее. Чем больше ты читаешь, тем более умным человеком ты становишься.
Значит, ты рассматриваешь образование, профессиональное образование не как профессиональное, а просто как развитие, да, просто дальнейшее образование.
Да, мне кажется, что нужно быть очень развитым.
Профессия не важна, можно работать потом любым образом.
Ну, это может быть второе образование. Ну, в смысле, я же девочка, мне не нужно идти в армию, у меня есть много времени, чтобы учиться.
Пока я не могу себе представить, какая у меня будет профессия через 10 лет, но я знаю точно, что я хочу иметь какие-то навыки, с помощью которых я смогу зарабатывать, потому что все-таки, как мы уже сегодня говорили, деньги – это все-таки важно в нашем. Ну, сейчас пока я хочу выучить языки, хочу получить какое-то общее культурное развитие и в области, не знаю, культурологии, экономики. И потом хочу уехать за границу, закончить там магистратуру уже в том профиле. Но я надеюсь, что за 4 года я как-то больше про себя пойму. И как бы с языком, который я выучу, или с несколькими, я смогу поехать куда-то за границу и получить там именно углубленное профильное образование.
Я лично про себя не все до конца поняла, потому что я училась 2 года в физмат-школе, а потом 2 года учусь здесь на гуманитарном факультете. Так что это очень сложно. И конкретно сказать, куда я сейчас хочу поступать, я воздержусь от этого ответа. Потому что, опять же, скажешь одно, а получится по-другому. Никогда не знаешь, как будет.
Так как я один ребенок в семье, на меня важную роль повлияли мои родители, которые, можно сказать, меня никто не спрашивал, кем я хочу быть, потому что, когда растешь в семье юристов, политических деятелей, смотришь на них, там, когда они чем-то занимаются, тебе становится интересно. Вот мама там тем-то занимается, вот мне хочется это попробовать. И я никогда в жизни не задумывалась, кем вот я именно хочу стать. Вот мне, я смотрю, что у меня в семье все юристы, ну вот я думаю, может, попробовать тоже, может, это семейное.
Относительно недавно я, наконец, определилась, когда передо мной поставили вопрос, а на что ты, собственно, хочешь посвятить всю свою жизнь? Ведь то сейчас, куда мы идем, это оно впоследствии определит то, чем мы будем заниматься практически все остальное время. Я тогда действительно задумалась над этим и начала искать у себя отдельные черты характера, мои привычки, которые могут мне определиться с правильным выбором. Я нашла у себя очень интересную особенность. Я очень часто витаю в облаках и очень много фантазирую. И относительно недавно я поняла, что сейчас в моей голове очень много различных сюжетов на актуальные темы или просто так. Некоторые из них даже сны, которые мне приснились, и они были очень хорошие, я их практически помню до каждой детали. И когда мне захотелось поделиться всеми этими мыслями, всеми этими историями с другими, я поняла, что я не могу просто так до них это донести. И я решила, что самый лучший вариант для этого будет – это художник анимации.
Это 11 класс, выпускники, лицей 1525, бывшие Воробьёвы горы. Ну вот смотрите, есть некая неопределенность, внутри которой все-таки ребята себя чувствуют уверенно, да, они говорят, вот мы не знаем точно, но мы сделаем то-то и то-то, и вот, глядишь, как-то все хорошо сложится. Это правильно, может быть, в нынешней ситуации?
Да.
Да, ну, вот...
Безусловно, это правильно, потому что за то время, пока они будут получать образование, ситуация на рынке труда может измениться многократно, и в этом смысле рекомендация получать образование максимально фундаментальное, такое базисное образование, которое не привязано ни к каким конкретным навыкам, которая даст либо широту кругозора. Вот мне очень понравилась девушка, которая говорила про языки. Математика, безусловно, точные науки, которые можно применять куда угодно и когда угодно, она всегда будет востребована. То есть все, что позволяет расширить кругозор, а потом уже добирать те навыки, которые позволяют реализоваться в конкретной профессии. Если, конечно, это не та история, когда, например, есть врач, какой-то специалист, на которого нужно долго учиться и долго идти к этой профессии. Но обычно люди, которые знают свою профессию и там, становятся хорошими врачами, они, у них нет таких сомнений.
Ну, смотрите, все равно мы говорим о тех специальностях, которых не надо так много. Если мы понимаем то количество, которое заканчивает в этом году 9 и 11 класс, да, то есть это несоразмеримо. И понятно, что часть из них все-таки должна выбрать специальность, необходимую, нужную в том месте, где он живет, или в тех условиях, где он собирается существовать. И вот здесь я как раз хочу вспомнить Галину Резапкину. Вы как-то все не отреагировали на то, что рынка труда практически нет такого. Вот то, что мы предлагаем, это такая штучная история, а все-таки выпускников гораздо больше.
А что касается востребованности специальностей, действительно их много, но нужны хорошие менеджеры по продажам, плохие не нужны, при всем при том, что их полно, нужны отличные дизайнеры, и они действительно нужны, их ждут, нужны отличные финансисты. Вопрос в том, что кажется, что я найду свое призвание, и вообще-то мне не нужно будет делать. Да, но есть такое правило 10 тысяч часов. Просто проводилось исследование, собственно, кто добивается успеха. И действительно людям нравится то, что они делают, у них к этому есть способности, но за этим стоят 10 тысяч часов труда. Вот меньше 10 тысяч часов труда, если неважно, будь ты виолончелист, медик, программист, но ты должен это отработать. Дети не очень привыкли работать. Это, оказывается, важные вещи.
Исследования просто поражают, кто больше удовлетворен текущей работой, и показывают наши результаты, что те люди, которые считают чужие деньги, чаще всего разочаровываются в профессии. То есть как раз бухгалтеры, финансисты, не знаю, может быть, это просто потому, что когда чужие деньги считаешь, плохо потом спишь. Опять же, то есть вот те профессии стандартные, которые чаще всего ассоциируются с призванием, с хорошим долгосрочной стратегией обучения, врачи, юристы, кстати, Тоже, потому что, вот, например, рынок труда в юридической сфере, он сильно перегрет. Там катастрофическая конкуренция за рабочие места, одна из самых там, высококонкурентных на базовом уровне. Да? Но все работодатели говорят, хороших квалифицированных юристов нельзя найти.
В продолжение, да, всей этой темы. Вопрос, ну, не столько предрасположенности, действительно, сколько, я согласен, вопрос всегда профессиональной успешности, он напрямую зависит от желания человека стать успешным. Тут я полностью соглашусь, что это труд. Это, ну, продолжение того же самого мифа, да, что вот есть какая-то профессия, которая вот где-то витает в воздухе, если ты ее найдешь, ты автоматически станешь счастливым и благополучным. Действительно, тебе не придется работать и что-то в ней делать.
Безусловно, ну, да, это такая очень российская идея, да, да, найти такую профессию, где можно не работать,
да,
но хорошо.
Я думаю, что это действительно это вопрос и сказочный, да, вот это вопрос Ивана Дурачка, который сразу стал, вот нашел себе вот какую-то царевну лягушку и сразу стал вот таким вот прекрасным. На самом деле у нас еще в стране очень глубокое социальное расслоение, и в этом тоже есть своя причина. То есть есть, грубо говоря, действительно очень маленькое количество очень богатых людей, которых многие видят или о которых многие знают. И они сразу хотят быть как они. Да, но те времена уже прошли. Есть такое вот небольшое количество среднего класса, которые действительно чего-то добиваются своим трудом, инженерной работой, специализацией, они становятся профессионалами, их пока не очень видят. Да, действительно, есть огромнейший рынок на среднеспециального образования и рабочих профессий, которые только формируются, они снова приобретают действительно большой спрос, потому что никто не шел, и, естественно, таких специалистов просто нет. А потребность в них есть. Но об этом никто не знает. И поэтому по-прежнему действительно многие родители прежде всего живут вот этим ощущением, что есть какие-то волшебные профессии, дающие волшебные перспективы на жизнь. А реальность действительно такова, что потихонечку формируется средний класс, потихонечку формируются так называемые синие воротнички, то есть рабочий класс. У нас это считается в стране не очень престижным, безусловно. Но во многих других странах европейских это вообще просто, ну, золотое дно. То есть все хотят поступить в колледж и получить какую-то конкретную жизненную профессию. У нас пока это не очень понимают люди. Вот, поэтому здесь, безусловно, вот если говорить на эту тему, то мы прежде всего работаем со стереотипами, в первую очередь. И действительно с недостатком информации, реальной информации, на вторую очередь. Хотя информация есть, ее можно искать, и все данные, о которых здесь говорят, они же не закрыты, правильно?
Да, хорошо. Это так. Я хочу попросить дать нам мнение Галины Резапкиной послушать, психолог-профконсультант. Она, собственно говоря, немножко углубляет эту тему, связанную с расслоением.
Мне кажется, проблема даже глубже. Проблема в том, что изменилось психологическое отношение к труду. Изменились мотивы, вот такой ярко выраженный денежный мотив, материальный мотив, который, в принципе, никто не отменял. Но когда он становится единственным, тогда уже все интересы, склонности, способности, они уходят на второй план. Никогда выбирают профессию, а принципу лишь бы побольше платили, это значит, больше всего платят за работу на грани или за гранью закона. И вот эта неразборчивость, она вот страшнее всего. Особенно в наших условиях сейчас, когда вот идет фактически обнищание значительной части населения. Потому что я ожидаю витка такой криминализации. Я считаю, что нельзя рассматривать профессиональное самоопределение в отрыве от личностного, жизненного самоопределения. Нельзя вырвать его из этого контекста. И гораздо важнее решить, каким я должен быть человеком, чем как я буду зарабатывать деньги. Я подумала, что, наверное, мы не с тем боремся. Мы вот пытаемся детей, как вот шахматные фигуры, расставить в нужное, как нам кажется, место каждого в ячейку свою. На самом деле проблема-то не в том, что слишком много юристов, экономистов, менеджеров. Хороших-то все равно мало, как и врачей, и учителей, а в том, что снижается вообще общий такой профессиональный уровень, снижается профессиональная мотивация. Она закладывается в семье рано. Сейчас говорят, что еще до школы можно уже аккуратно приобщать детей к труду. В общем-то, это все было у нас и в отечественной педагогике, и в других странах. А у нас получается, что вот мы ни в детском саду, ни в начальной школе, там, ни в основной с детьми практически не говорим о профессии, о будущем. А потом вот в 8-9 классе вот на такой естественный возрастной кризис еще мы накладываем такой рукотворный кризис, мы вот ты должен. Взрослые ничего не сделали, чтобы подросток выбрал профессию, чтобы он созрел, чтобы у него вот эта психологическая готовность была к окончанию школы. Ну, требуем.
Ну, вот так вот объясняет Галина Резапкина, психолог, профконсультант, то состояние, в котором пребывает сейчас значительная часть российских выпускников. Я так видела, что Мария Завалишина хотела прокомментировать.
Я хотела откликнуться и на то, что вот, ну, мои коллеги высказывались до этого, и про эти 10 тысяч часов, и про нежелание работать. Меня очень все это, ну, как бы тронуло, и я с вами вообще абсолютно согласна. И я, опять же, настаиваю на недостатке мотивации, когда я об этом говорю, и о том, что мы должны детей в этом поддерживать. Я не знаю, там, как я, как там, специалист, как психолог. Не то, что я должна его замотивировать идти в вуз, а я должна ему помочь определиться, зачем ему это нужно. Зачем ему нужно эти 10 тысяч часов работать много, хотел сказать вкалывать, но не знаю, насколько это корректно. Зачем это? Ну, если да, если я знаю, зачем мне это нужно, это, конечно, повышает мое желание трудиться. Я просто не во всех вещах компетентна, но то, что общая тенденция, что они не толерантны к стрессу, к дискомфорту. Но эта тема, мне кажется, другой передачи. И есть, ну, что дети за последние, там, даже, ну, наверное, лет 6 довольно сильно поменялись. Вот. Я не знаю, это коррелирует с тем, что сейчас происходит там с выбором профессии или не коррелирует, но я думаю, что, короче, с мотивацией надо работать. Вот.
А поменялись в отношении в каком?
Я считаю, что толерантность к стрессу у них стала гораздо ниже. Вот. И к любому дискомфорту, и к как раз к напряжению, к труду и ко всем таким вещам. Я считаю, что это связано с изменениями вот с веком цифровых технологий, с тем, что вот мы цифровые мигранты, которые родились и какую-то часть своей жизни жили в отсутствии интернета, смартфонов, а они уже цифровые по рождению, и это накладывает, ну, я не говорю, это хорошо или плохо, они просто другие. К ним нужен немножко другой подход, другое отношение, другие образовательные программы и прочее. Действительно, информации много, ее можно получить, вы правы. Но чтобы ее получить, я должен понимать, зачем мне это нужно, для чего я должен ее искать. Поэтому мне кажется, что про проблему можно бесконечно говорить, но мне кажется, что было бы важным, если бы в школе были какие-то хотя бы там с 9 класса, с 10 какие-то предметы, посвященные как раз информированию, там, с видеороликом, какие-то очень простые. Мне кажется, это очень простая вещь. Ну,
то есть настолько простая вещь, что она сейчас звучит, и, возможно, и ведут специальный урок профориентации в школе. Вот есть такая идея, но я не уверена, что это реально поможет. Я хочу напомнить, что это Мария Завалишина, психолог центра «Перекресток плюс». Это вот центр, где занимаются подростки, занимались, во всяком случае, до недавних пор, поскольку центр переживает нелегкие времена. И это не те ребята, которые присутствовали в наших включениях, это совсем другая категория, ну, с проблемами, да, понятно, что это немножко другой ракурс еще разговора. Хочу Юлю Пас спросить о том, что у вас такая непростая история с придумкой «Проект ПРО», да.
Слушайте, ну, по образованию я психолог. В общем, какое-то решение было мне довольно ранее. Хотя психолог вообще никто не понимал. Мы вряд ли вообще не очень понимали, что это. И вообще куда, и зачем, и что же будет дальше. Поэтому, ну, мне было очень интересно. Я пошла, мне хотелось заниматься детской психологией. И, собственно, я занималась вполне успешно детской психологией какую-то часть своей жизни. Потом я довольно долго, порядка 10, если не больше лет, я работала директором по персоналу очень разных компаний. И это работа, которая мне страшно нравилась. И еще я работала так называемым коучингом-консультантом по карьере. И это тоже была такая некоторая параллельная часть моей жизни довольно долго, потому что люди меняли.
А это немножко странно. То есть детская аудитория и взрослая аудитория – это разные вещи?
Для меня нет. Потому что... Нет, на самом деле даже все про развитие, про понимание, как люди думают. Это, ну, и психология бывает разная, совсем отрасли разные. Все, чем я занимаюсь пониманием того, как развиваются люди в компаниях, как люди могут помочь развитию компаний, например, либо как люди могут выстроить собственную там жизнь, ну, карьерную часть, профессиональную часть. Не могу сказать, что сильно разная, хотя, конечно, там, я не проходила психологию труда, детская, но она по-другому устроена, да, но в нашей стране, я думаю, что на самом деле сейчас во всех странах опыт и практика, и то, что ты реально делаешь, оказывает гораздо большее на тебя влияние, чем полученное образование, хотя оно тебя учит думать. Что такое образование? Это некий способ умение там думать, умение искать информацию, умение там принимать решения. Да. И я, да, ну, могу сказать, просто поняла в какой-то момент, так, занимаясь большой работой в больших компаниях, что наиболее успешные люди, которые довольно быстро понимали, чего они хотели. А когда они понимают, чего они хотят, и правильно выбирают свою работу, им нравится то, что они делают, они оказываются более успешными.
Спасибо. Это была Юлия Пазну. Что хочу спросить, чтобы вот так про психологов только не рассказывать, да, Павла Лебедева. Я так понимаю, что вы тоже попали по профессии, работаете. Вот да, у нас редкий такой случай.
Я социолог. Все в общем, эксперты. Не сильно далеко убежал.
Да, все эксперты, они вот как-то правильно выбрали изначально, получается, специализацию.
Да, ну я выбрал специализацию скорее потому, что мне понравился вуз. Как это ни странно, потому что я закончил высшую школу экономики в тот момент, когда это был совершенно небольшой, и не то, что сейчас. Это был вуз, в котором было 5 факультетов. Когда ты туда заходишь, и тогда заходил, это были совершенно современные парты, компьютерные столы, педагоги, которые на всех открытых днях открытых дверей рассказывали ярко, быстро, интересно. Очень много было специалистов, практикующих, которые рассказывали о том, чем мы будем заниматься, как это будет устроено и так далее. То есть очень честная связь с практикой. И вышка в этом смысле была потрясающей вот именно с точки зрения формирования идентичности. Да? То есть я когда встречаю выпускника вышки, то есть там есть определенные особенности культурного кода. Ну, как бы сейчас это уже немножко размылось, потому что вуз разросся и так далее. Профессию выбирал примерно так же, как вот молодой человек, который говорил, что мне больше всего нравится. Ну, то есть у меня было несколько попыток, я ходил в технические вузы, понял, что... И, собственно, вот ровно таким же образом ходил там на Олимпиаду, биологии, по математике. Тут получилось, тут не получилось, а тут хорошо. И в итоге понял, что вот туда и двинулся. И, собственно, не жалею об этом ни минуты.
Ну вот, оказывается, зачем олимпиады нужны в том числе, да, Мария Завалишина, психолог. Ну, я... Вообще вы работаете с подростками, но известно, что подростки, как правило, ну, не очень приятные персонажи.
Я очень люблю свою работу, и я настолько... Вот мне 32 года, и я настолько себя чувствую на своем месте, что иногда даже прям не знаю, кого за это благодарить. Вообще, я хотел быть директором рок-группы, если честно. Вот, но потом, когда я была юна, вот, я съездила в тур как-то с рок-группой и поняла, что я не хочу больше быть директором рок-группы. И я пошла учиться на детскую клиническую психологию. То есть я всегда хотела работать с детьми, и мне всегда очень нравилась физиология, биология, все науки, которые связаны так или иначе с мозгом и с нервной системой. И когда я училась, у меня очень много было этих предметов, и я получала, конечно, невероятное удовольствие. Вот. Ну, с подростками, как-то вот на третьем курсе я поняла, что вот, ну, если не рокеры, то подростки, потому что они же как рокеры, или они как подростки, и все, вот и все.
Вот что мы можем посоветовать всем практически? Сейчас и дети, и родители находятся вот на этом пороге. Они, конечно, отнесут свои там в 3 вуза документы и выберут то, что вроде как будто подходит, тоже не очень понимаю, да, но вот что вот просто реально сейчас мы можем посоветовать?
Я думаю, что надо посоветовать, вот, собственно, понять, а к чему у меня есть склонности, что мне интересно и к чему, в принципе, к какому кластеру, скажем, профессии я мог бы рассматривать. Понятно, про них нужно понимать, что это не миф, а уже все-таки я посмотрела, нашла информацию разным способом, да. А второе, понять, собственно, где этому лучше готовить и какое базовое фундаментальное образование для этого лучше всего подойдет и какое образование лучше с этим коррелировать. А дальше нужно получать профессию, получить, к сожалению, вузы не самые лучшие для этого на сегодняшний день, не самые лучшие подготовки обладают, поэтому идите в стажировки, идите на практики, смотрите, добивайтесь. И в этом смысле ваша мотивация должна быть впереди вас. Никто не сделает эту работу за вас. Вот поэтому, да, понять, к чему у меня есть склонности, и, собственно, дальше начать выбирать, делать работу, предпринимать какие-то реальные шаги и жить реальной жизнью, профессиональной, понимая, как это может быть.
Это была рекомендация от Юлии Пас. Я хочу передать эстафету Павлу Лебедеву. Может быть, стоит посмотреть те отрасли, которые могут быть востребованы в будущем, но не таком недалеком, да?
Это очень сложно прогнозировать, что будет востребовано в будущем, поэтому все равно смотреть на то, что самому ближе и приятнее делать. Безусловно, нужно искать стажировки. И действительно, огромное количество сервисов. У нас, кстати, на портале тоже есть сервис для студентов, правда, не для школьников, но в котором можно найти стажировку, бесплатно пройти обучение, посмотреть, понюхать пороху, скажем, в реальных условиях. Другая штука. Нужно быть готовым к тому, что можно поменять. То есть не нужно надеяться на вуз. Мы привыкли к тому, что вуз – это вот финальная точка. Мы получили 5 лет обучения, и все, и пошли дальше работать. Курсы, в том числе в интернете, пожалуйста, огромное количество различных. Понятно, что есть, которые не самого высокого уровня, не самого хорошего качества, но есть вполне себе уже состоявшиеся профессиональные веб-университеты, в которых можно бесплатно посмотреть. В том числе не обязательно это должны быть какие-то высокоспециализированные, да, а введение, там, я не знаю, введение в биологию, в физику, в химию. Я сам просто этим увлекаюсь, потому что некоторые вещи, которые уже со школы забыты, и очень интересно сейчас их по-новому открывать. Как? Вот таким вот образом. Пожалуйста, никто не запрещает. И отдельный там, на Ютубе куча подкастов, где любители физики, химии ставят различные опыты и показывают, что будет, если смешать там 10 каких-нибудь в состав и посмотреть, какой будет взрыв. Это, да, вот,
Нам с вами, взрослым, кажется, вообще это страшно интересно. Это точно так же, как я у географов спрашивала. Говорю, но наверняка дети смотрят бесконечно эти прекрасные фильмы про природу дикую, такую-сякую. Они говорят, не смотрят.
Это надо просто их так подавать, чтобы было интересно. Дети любят интерактив. Почему в Европе огромный бум интерактивных музеев, в которых детей просто не оторвать просто от них и на взаимодействии построено. И наши скучные музеи, где ни до чего нельзя дотронуться, здесь тебя заругают, а там ребенок погружается в некую историю, в некий процесс, в котором он может посмотреть изнутри, что происходит. Причем это не обязательно должен быть какой-то там детский игровой музей. Это вполне может быть естественно-научный, в котором можно повзаимодействовать с какими-то там, не знаю, объектами, костями мамонта и так далее.
Я просто хотела сказать, что я прям вообще 100% с вами согласна, и что сейчас, мало того, у нас в России начинают появляться такие для детей там от 6-7 лет популяризация науки. Политехнический музей активно этим занимается. У них есть университет детей, где они учат детей быть студентами настоящими. У них есть там лаборатории, есть экспериментариумы, есть много-много всего. И я бы тоже рекомендовала родителям начинать там с маленького возраста детей туда водить. И это не так дорого, и мне кажется, очень полезно.
Спасибо. Маша, ну что, Виталий Алтухов, есть у вас какой-то рецепт или рекомендация хотя бы, да?
У меня есть резюме, что у нас такой получился диалог о мотивации. Безусловно, вот коллеги хорошие привели пример. На самом деле, на Западе давно уже идет война за таланты, и следствие вот этих всех интерактивизаций и так далее, на самом деле, заключается в том, что компании идут в школы, или там представители науки идут к детям, к маленьким, и показывают действительно им все наглядно и живо, чтобы с этого возраста формировать будущих работников в этих сферах. У нас, конечно, пока это все начинается, но действительно это важно. А так у нас получился такой, мне кажется, диалог о мотивации в первую очередь, да, и как бы здесь я бы тогда напоследок просто сказать, что, ребята, у вас нет ни одного инструмента, который мог бы вам сейчас помочь определиться или как-то что-то правильно выбрать, вообще нельзя, потому что у вас есть куча инструментов бесплатных, хороших, и платных, хороших. Вот просто захотите и пользуйтесь. Я бы хотел тогда просто сказать, что очень многие дороги перед вами открыты, и просто хотел бы пожелать вот найти компромисс в вот этом отношении к выбору профессии между совсем легко и наплевательски, и очень сложно и невозможно. Да, найти какой-то для себя компромисс, сказать, что, чтобы вот этот выбор или профессиональное становление развития было достаточно легким, интересным, потому что ваша жизнь пройдет в любом случае, хотите вы этого или нет. Но вот как она пройдет, она в любом случае всегда зависит от вас. Поэтому здесь найдите тот компромисс, который позволит вам это сделать легко, но в то же самое время прагматично и обдуманно. И тогда и мотивация у вас будет всегда.
Ну, это был совет. Начать профессиональную жизнь с компромисса. Хороший совет. Я хочу напомнить, что вы смотрели и слушали классный «Час свободы». Мы сегодня обсуждали, каким образом выпускники, школьники могут выбирать будущие специальности в московской студии. Руководитель научно-методического отдела Центра тестирования и развития гуманитарной технологии Виталий Алтухов. Психолог-профконсультант была с нами по телефону Галина Резапкина. Руководитель направления исследований рекрутингового портала «Суперджоб» Павел Лебедев. Психолог Центра «Перекресток плюс» Мария Завалишина. И директор компании «Проект ПРО» Юлия Пас. Вела программу Тамара Ленкова.
Значит для вас свободная Россия.
Я
конечно, против вот этих драконовских законов о митингах. Как люди, где могут высказать свое желание и свое мнение?
Свободно, я хочу, чтобы она была от вороватых чиновников, от беспредельных силовиков, и чтобы народ все-таки был счастлив, жил каждый там по возможности, мог действительно реализовать себя.
Страна, в которой хочется жить, растить детей и не хочется уезжать. Вот свободная Россия.
Для меня свободная Россия – это такое иллюзорное место. Мечта. Место, где можно верить во все, что хочешь. Место, где можно исповедовать любую религию. Место, где свободно можно иметь любую сексуальную ориентацию. Где можно быть любого цвета кожи, любой расы, любой национальности.
Ваша свобода в 21 веке.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.